Глава 14. Домовые взвыли, но тут же умолкли, когда я добавил вошедшее в Майнфелл существо в список доступа. Называть голема персонажем у меня язык не поворачивался. Спустя пару минут двери в зал открылись, и к нам неторопливо вошел гроза и страх поднебесный. Эриданев встал и приветствовал гостя, в то время как я даже не шелохнулся. Это не ускользнуло от Биханя. Устроившись на моем старом троне, словно так и надо, он спросил. «Мне не нравится разговаривать, когда я не вижу глаз собеседника». Учитывая, что Бихань сидел сбоку от меня и смотрел вперед, его слова можно было интерпретировать как «вылезай из своей штуки и становись передо мной, как нашкодивший школьник, буду карать и миловать». «Если тебе нужны мои глаза, встань передо мной». «Так ты их точно увидишь!» На попытку прогнуть я ответил прямым оскорблением. Показывать слабость в общении с жителями Поднебесной — путь в никуда. Одновременно с этим я отправил прочь из Барлеона пятерку каких-то шустриков, крадущихся к замку. Оставался вопрос, сколько невидимок 500+ обитает неподалеку от Майнфелла. Тех, кого я не вижу на текущем уровне развития зоркого глаза.
«Азари мертва. Как это произошло?»
Бихань продолжил говорить, смотря строго вперед. «Она явилась в мой замок без приглашения, и вместо того, чтобы начать обсуждать варианты сотрудничества, позволила себе глупость, за что и была наказана. Майнфелл рад гостям, но безжалостен к своим врагам. Эра дракона, как я понял, сделала свой выбор. Вместо сотрудничества и совместного похода на Альтамеду вы решили объявить мне войну? Ладно, принимается». Не самый желательный, но не смертельный поворот событий. Однако я не понимаю, для чего ты пришел сюда, когда твои люди последние 8 часов из кожи вон лезут, чтобы прикончить меня. Решил сделать это своими руками? Так попробуй. Вот он я, на расстоянии вытянутой руки. Бихань даже не дернулся, несмотря на явную провокацию с моей стороны. Да и глупо главе одного из ведущих кланов Барлеона вестись на такую детскую подначку. Продолжая смотреть вперед, показывая, что со мной разговаривают сугубо из-за необходимости, а не потому, что хотят, он продолжил.
«Мне передали твое предложение. Если Бихань ожидал от меня какой-то реакции, то он глубоко ошибся. Я молчал. Китаец прав. Свое предложение я сделал. Теперь жду ответа. Это та самая грань, которую ни в коем случае нельзя пересекать. Как только ты покажешь свою заинтересованность, жители Поднебесной сразу снизят цену в 2 раза. Это только недалекому человеку могло показаться, что после предложения Махана остальные деньги являются пылью. Я прекрасно понимал, любое предложение невозможно развить, если не уделять пристального внимания каждому источнику дохода, каким бы мелким он на первый взгляд ни казался. Курочка по зернышку, как говорят.
В Альтамеде доступен только 1 портал из 3. Если мы его пройдем сейчас, легенда заблокирует замок.
Прокачка замка — не моя забота. Может, Махан сейчас соберется и за пару недель жахнет так, что Альтамеда взлетит до 50 уровня. Либо ты ему что-то подаришь, статую чего-нибудь, что сразу дает сразу плюс 10 уровней. Лично мне не важно. Важно то, что я обеспечиваю тебя информацией о том, как открыть порталы. Вместе, потому что самостоятельно ты этого сделать не сможешь. Даже если будешь очень хотеть. Мы получим ключи, и только тогда будем думать, что делать с Альтамедой.
Мне не нравится, когда моих людей используют. Ты не даешь ключи, ты даешь информацию. Мне известно, чем обернулся твой поход с кланом Возрождения. 80 игроков потеряли по 5 уровней каждый. Это недопустимо в отношении Эры Дракона. Если не прекратишь отправлять ко мне своих бойцов, эта недопустимость станет пустым звуком. Например, Азари и ее цепной пес уже потеряли по 1 уровню. Нужно еще? Так отправляй сюда всех своих высокоуровневых бойцов. Пока до тебя не дойдет, что со мной проще дружить, чем воевать.
Все же хорошо, что я наблюдал за Биханем. То, как он дернулся, говорило о многом. Старик не знал, что его помощница погибла с понижением уровня. Для рейтинга клана это довольно серьезная просадка.
Я хорошо подготовился к встрече с такими, как ты, продолжил я. Считающими себя центром Вселенной, теми, кому все что-то должны. В отношении меня это не выйдет. Не смогу договориться с тобой, пойду напрямую к легендам. Или вообще обращусь в Аструм. Тамошние кланы спят и видят, как бы сместить с пьедестала тебя или легенд. Моя цель проста — заработать как можно больше. И тот, кто мне больше предложит, получит доступ к порталам. Ты же знаешь, куда они ведут, и для чего они нужны, верно? Не можешь не знать, иначе не пришел бы сюда. Махан инициировал обновление с демонами, и легенды Барлеона стали первым кланом, который вошел на Стивалу. Они безраздельно хозяйничали здесь 2 месяца, прибирая к рукам самое вкусное. Хочешь доступ к следующему обновлению? Плати. И тогда я с радостью разделю с тобой бремя победителя.
Разделишь?
Впервые за все время Бихань повернулся в мою сторону.
Клан Паретто будет стоять рядом с теми, кто инициирует следующее обновление. Не сзади, но рядом. У меня нет возможности ведущих кланов, так что 2 месяца мне никто не подарит. Но прийти куда бы то ни было вместе с лидерами мне никто не запретит.
Значит, просто деньги? Это все, что тебя волнует?
Не просто деньги. Большие деньги. Разве не ради этого мы пришли в Барлеону? Повисла пауза. Бихань вновь отвернулся, уставившись в стену. Я же не форсировал события, продолжая уничтожать ретивых любителей наград гильдии убийц. Стоит признать, что таких значительно уменьшилось по сравнению с первым днем. Если тогда Майндфелл хотела взять целая армия, то сейчас игроки работали небольшими группами. Ни о какой массированной атаке речь больше не шла. «Мне нужно время, чтобы обдумать твои слова». Бихань поднялся на ноги, показывая, что аудиенция закончена. «Если я решу с тобой работать, Азари с тобой свяжется».
«Мне определенно нужно как-то отплатить Бартулуну».
Китаец сделал несколько шагов вперед, потом резко развернулся и с несвойственной простым смертным скоростью обрушился на пульт управления, пытаясь пробиться внутрь. Полоска прочности пошла вниз с устрашающей скоростью, а зоркий глаз продолжал находиться на ручном управлении. Несколько драгоценных секунд, пока шла перенастройка и захват новой цели, китаец колошматил по стеклу моего трона. При этом лицо Бихани оставалось спокойным, словно он вышел погулять. Никаких эмоций или чувств. И это, если честно, напугало меня больше всего. Словно сражаешься с бесчувственной машиной, способной с легкостью тебя раздавить, если будет такая необходимость. 5 лучей одновременно ударили в противника, и через секунду в зале стало тихо, как в заброшенной гробнице. Эридани.
«Могу сказать одно, ты его взбесил». Не помню случая, чтобы Бихань проявлял хоть какие-то эмоции во время переговоров. Тем более, чтобы он самостоятельно пробовал крепость чьей-то защиты. Потеря голема для него, конечно, не критична, но их производство стоит как космос.
Квален. Вместо того, чтобы сейчас зубоскалить, мог что-нибудь подсказать во время нашего с ним разговора. А то молчал, словно тебя все происходящее никоим образом не касается.
Эридани.
Нет, так не пойдет. Не ты ли утверждал, что на общении с китайцами собаку съел? За свои слова нужно отвечать. Так что у меня морального права не было вмешиваться в ваш увлекательный диалог. Но каков Бихань, а? Как набросился? Это же не только прихоть старика. Это трезвая оценка твоей защиты, особенностей и времени уничтожения такого высокоуровневого голема.
Разделить степень восхищения противником я не мог. Неожиданно мне позвонил Матвей. В игре друга не было, значит, звонил из реальности.
«Ромыч, тут тебе посылка пришла, но мне ее не отдают. Курьер говорит, что только из рук в руки. Выйдешь из капсулы?»
«Выхожу», — ответил я, перебирая различные варианты. Последние 5 лет посылки доставляются роботами всех возможных модификаций. Летающие, бегающие, ползающие, какие угодно. Но людей среди доставщиков точно давно нет. Наличие же курьера, да еще и не отдающего посылку тому, кто официально проживает на определенной жилплощади, нечто из разряда невозможного. Передав Эридане бразды правления замком, чтобы советник продолжал отстреливать неиссякаемый поток игроков, я нажал на кнопку «Выход». Крышка капсулы отъехала в сторону. И, понимая, что мне нужно будет возвращаться обратно в игру, я накинул халат и в таком виде спустился вниз. Ира и Матвей сидели на кухне и о чем-то перешептывались. Не до них сейчас. Открыв входную дверь, я уставился на человека азиатской внешности.
«Балабанов Роман?»
Улыбка, казалось, являлась обязательной частью лица курьера.
«Все верно. Кто вы и что вам надо?»
«Вы точно Балабанов Роман?»
— продолжил допытываться гость.
«Секунду».
С этими словами курьер вытащил мою фотографию и какое-то время внимательно на нее смотрел, периодически переводя взгляд на меня. Мне с трудом удалось убедить себя не дергаться и не пытаться вырвать фото из рук мужчины. Это можно будет интерпретировать как нападение или попытку захватить чью-то собственность. Ведь у меня нет стопроцентной гарантии, что на фотографии именно я. Убедившись, что я не собираюсь дергаться, или что на самом деле являюсь именно тем, кто изображен на фотографии, курьер подтвердил.
«Да, Балабанов Роман. Очень хорошо. Вам посылка. Господин Бихань желает вам приятного аппетита и надеется, что угадал с вашим вкусом. В этом городе не так просто подобрать достойную кухню, но в случае необходимости все можно достать. Вы же понимаете, о чем речь, верно? Приятного дня и всего вам самого хорошего, господин Балабанов».
Улыбающийся китаец, а теперь мне доподлинно стало понятно, кем являлся мой гость, ушел восвоясь, оставив меня в полном шоке. Никогда не думал, что человек может испугаться до состояния каменных ног. Считал, что это художественный прием, невозможный в реальной жизни. Однако нет. Страх действительно умел сковывать. Причем страх не за себя. Я уже принял решение о сотрудничестве с Алексом, так что обратного пути нет. Страх за тех, кто находится рядом со мной. За Матвея, Ирину, родителей, Викторию, в конце концов.
«Ром, чё там?»
Матвей не удержался и вышел на улицу. Друга явно переполняло любопытство.
«О, ты еды заказал? А чего? Я вроде нормально готовлю. Что там у тебя? Давай сюда коробку. Чего вцепился в нее как в родную? Фига себе ты живешь! Это же настоящая китайская лапша! Да ты, смотрю, буржуй еще тот! Даже спрашивать не буду, сколько это все стоит. Не хочу расстраиваться».
«Нравится? Забирай. У меня что-то аппетита сейчас нет. Иру не забудь угостить».
«Серьезно?» — обрадовался Матвей. «Ром, ты вот сейчас реально серьезно? Так я не гордый, от такого отказываться не собираюсь. Это же китайская лапша. Теперь понятно, почему ее передают из рук в руки».
Матвей затащил меня домой, где начал рассказывать Ирине об особенностях восточной кухни. Но слова друга проходили мимо моих ушей. «Бихань знает, где я живу. Это он только что довольно наглядно продемонстрировал. Что говорит о том, что легенда о нашем Саридане прошлом в Фениксе трещит по всем швам, как и весь грандиозный план по вытаскиванию Звалинского из тюрьмы. Если Бихань настолько осторожен и подозрителен, как его все описывают, он никогда не станет работать с неизвестным человеком. Нужно срочно что-то придумать. Но прежде всего безопасность. Виктория, добрый день. Есть свободная минута? Хотелось бы кое-что с вами обсудить».
«Роман? Как хорошо, что вы позвонили. Мне нужна помощь. Сможете подъехать к офису прямо сейчас? Надеюсь, ваш вопрос не требует немедленного решения и потерпит до личной встречи».
«Буду минут через 15», — ответил я, сверившись с часами.
«Роман, вы меня просто спасаете», —
произнесла Вика таким тоном, что где-то внизу живота заныло. Так может говорить только по-настоящему близкая женщина. На то, чтобы переодеться и забраться в машину, у меня ушли считанные минуты. Настроив автопилот, я закрыл глаза и, к огромному удивлению, увидел образ Виктории. На лицо наползла улыбка. У меня все еще была свежа память о нашей прошлой встрече. И пусть мы договорились, что это была разовая акция, физиологию никуда не денешь. Меня влекло к Вике, и поделать с этим я ничего не хотел. Мог, но не хотел. С ней было приятно.
«Спасибо, что так быстро». Виктория встретила меня у входа.
Рядом с ней, что вполне ожидаемо, находился огромный ящик.
«С этим корпоративом все просто с ума сошли. В этом году Бражников собрался сделать нечто невозможное. Он пригласил всех, кто работает с верным решением. Будет больше 10 000 человек. Если честно, у меня уже сил нет. Эта неделя вообще что-то с чем-то».
«Так что делать-то надо? Опять ящики?» Виктория лишь тяжело вздохнула и улыбнулась. «Нет, в таком виде она мне определенно нравится больше. Человечная, живая. Не то холодное равнодушие, что встретило меня в первые дни работы». «Спиртное?» — удивился я, когда в ящике зазвенело.
«Личная коллекция Бражникова. Все, что ему надарили за последние 5 лет. У вас багажник пустой?» «Я заказала перевозку, но из-за форс-мажора они смогут приехать к нам только через 2 дня. У меня, как назло, машина сломалась, а все должно быть готово уже сегодня. Босс не потерпит ошибки».
«А сколько таких ящиков?» Я начал догадываться о масштабах трагедии.
7. Это самый маленький, который я смогла сама дотащить. К остальным даже не приближалась. Вы же справитесь?»
«Когда такая девушка просит о помощи, у меня не остается иного выбора». Я разместил первый ящик в багажник. «Показывайте, где остальное добро». 7 ящиков я перетащил в машину за час. Часть пришлось размещать на заднем сиденье. Все в мой огромный багажник не влезло. Сам я, конечно, любитель, но даже первого взгляда на содержимое одного из ящиков Бражникова хватило, чтобы понять. По стоимости содержимое может соперничать с моей машиной. Не самый дешевый, к слову. Стало понятно, почему такое задание мой бывший босс мог доверить только Виктории. Любой другой испытывал бы небывалое искушение прикарманить одну бутылку себе, а то и весь арсенал.
«Ловите адрес. Все нужно отвезти сюда».
«Вы со мной?» — удивился я, когда Виктория уселась на переднее сиденье.
«Мы едем на закрытую территорию. Без меня вас туда не пустят. Роман, вы же что-то хотели. С этим заданием я совсем забегалась».
«Если честно, то теперь даже не знаю, стоит ли вас нагружать», — честно ответил я. «У меня возникли определенные трудности в Барлеоне, решение которых требует неординарных действий. Оказывается, не только Плинто узнал о том, где я живу, так что на какое-то время мне нужно исчезнуть».
«Вам следует обратиться в службу безопасности», — произнесла Вика с таким напором, что у меня вновь защекотало внизу живота. Голос девушки выражал искреннюю заботу.
«В том-то и дело, что я работаю с ними очень плотно. Если тот, кто умудрился найти мой адрес, узнает о том, что я работаю с безопасниками, весь план сломается. Матвея и Ирину я хочу отправить в двухнедельный круиз. Речь сугубо обо мне. Через 2 недели проблема будет решена. У верного решения нет случайно корпоративной квартиры или чего-то подобного. Съезжать в обычную гостиницу я не могу. Раз они нашли адрес моего дома, то с легкостью отыщут меня и там».
«Вы работаете со службой безопасности Барлеоны?» — удивилась Виктория.
«Пришлось. И хочу сказать, не по своей воле пришлось. Так сложились звезды».
«Нет, не подумайте, в этом нет ничего плохого. Просто удивительно, как все повернулось с вами за последние 2 месяца».
«Даже в жутких снах я себе такого представить не мог», — честно заверил я. «Порой кажется, что все лишь какой-то страшный кошмар, и стоит себя ущипнуть, как я проснусь».
«Кошмар?» — Вика загадочно улыбнулась. «Даже наша встреча?»
«Ты ж прекрасно знаешь, что это не так. Наша встреча едва ли не единственное светлое пятно в этом темном мире».
«Что ж, раз мы опять на «ты», то, пожалуй, я могу тебе помочь. Рома, у компании сейчас нет свободных квартир. Гости приехали со всего света. Да и свободных гостиниц ты сейчас нигде не найдешь. Занято все, что только может быть занято. Даже суперлюксы. Единственный вариант для тебя, какой я вижу, — переехать ко мне. 2 недели, так и быть, я тебя смогу потерпеть. Капсула у меня есть, правда, обычная, непрофессиональная. Если тебя это не смущает, готова помочь».
«Вика!» «Все же хорошо, что управляла машиной автоматика, а не я сам. Я буду твоим должником».
«Нет, загонять тебя в долги в мои планы не входит. Твою машину оставим на базе отдыха. Вернемся на моей. Тебе домой нужно заехать?»
«Думаю, что нет. Сладкую парочку отправить отдыхать можно и онлайн».
«Отлично. Тогда хочу озвучить условия твоего проживания. Каждый день ты выходишь из капсулы и тратишь на меня от 30 до 2 часов, в зависимости от нашего настроения. И определимся сразу. Это только на 2 недели. Как только ты решаешь свои проблемы, сразу возвращаешься домой».
«Тратить на тебя время — это...»
«Это секс. Я уже достаточно взрослая девочка, чтобы уметь говорить это слово. Я... мне...» Неожиданно снежная королева, каковой я считал Викторию, покраснела как школьница. «Я до сих пор не могу забыть твои руки. Хочу понять, это была кратковременная вспышка гормонов или в сексе с тобой действительно что-то есть? Так хорошо мне не было никогда».
Все же гормоны — страшная сила. Я с трудом запомнил, как мы приехали на базу отдыха, где кипела жизнь, как в муравейнике. Как выгружал спиртное, как парковал машину, как садился к Вике. Как она включила автопилот и перебралась ко мне на заднее сиденье. Как мы остановились в гараже, но даже не пытались выбраться из машины, наслаждаясь телами друг друга. Лишь спустя бесконечность я очнулся в кровати, обнимая обнаженную Вику.
Обессиленная девушка уснула с такой сладкой улыбкой, что мне даже пошевельнуться не хотелось, чтобы случайно не испортить сказочный момент. Кажется, именно сейчас я вновь познал, что такое истинное счастье — наслаждаться обществом другого человека, обществом моей Вики. Однако у любой сказки есть как начало, так и конец. Мне пришлось разбудить Вику и посоветоваться с ней по поводу того, как наиболее разумно отправить Матвея и Ирину в заслуженный отпуск, учитывая, что ни я, ни Виктория в этом процессе светиться никак не должны. Потому что я совершенно не знаю возможности Биханя. Вдруг его люди смогут вычислить, кто и откуда оплатил отдых. Вика обещала заняться этим вопросом. У нее имелись знакомые, умеющие устраивать все тайно и идеально. Я же вернулся в Барлеону. Для этого, правда, пришлось настроить капсулу Виктории. Несмотря на наличие, пользовалась ей женщина нечасто. Если вообще пользовалась. Промелькнула молния, и я очутился в замке, нос к носу столкнувшись с небольшим зеленым гоблином. Он устроился неподалеку от трона и, стоило мне появиться, потянулся к оружию. «Не стоит этого делать», — послышался голос Эридани. «Не успеешь».
«Спорное утверждение», — ухмыльнулся гоблин.
И тут только до меня дошло, что это не местный. Игрок. Некто Чарка Хмурый, 488 уровень, представитель клана Тьма. Собственно, это была вся информация, что высвечивалась у персонажа.
«Но я здесь не для этого. Хотя было бы круто решить проблему одним небольшим движением».
Чарка демонстративно положил руку на нож и также демонстративно убрал ее в сторону.
«Квален, меня к тебе направили на переговоры. Ты каким-то образом умудрился заполучить уважение с одной интересной гильдией. Вот они и хотят понять, на что ты вообще годишься. И хочу сказать, ждать тебя мне не нравилось. У тебя должен был стоять таймер до нашей встречи. Ты же опоздал на 6 часов. Мое время не бесплатно».
«Честно говоря, мне на это абсолютно плевать», — ответил я. «Еще один нагибатор на мою шею. Предлагаю быстро все обсудить и разбежаться. У тебя ко мне какие-то предложения? Требования? Угрозы или хвалебные отзывы? Говори и вали по своим важным делам. Не до тебя сейчас».
«Не стоит разговаривать таким тоном с теми, кто специализируется по созданию неприятностей».
Голос Чарки стал холодным, как лед. «А каким тоном с тобой разговаривать?» Я жестом указал Эридане выходить из моей внутриигровой тюрьмы. Хорошее, кстати, название. Вне пульта управления на меня будет охотиться даже самый последний кролик. Так что выходить отсюда в ближайшие дни мне не светит. Устроившись на кресло и закрыв дверцу, я вернулся к Чарке.
«Давай еще раз. Тебя прислали ко мне из-за того, что я достиг уважения. Хорошо, ты здесь. Чего хочет от меня гильдия убийц? И давай без всяких игрищ, типа «мы крутые, бойся нас». Против меня сейчас Бихань со всеми своими ресурсами вышел. Как думаешь, на фоне этой проблемы, насколько глубоко мне плевать на отношения убийц?» «Бихань является одним из наших заказчиков», — подтвердил Чарка. «Желает снять с тебя достижение. Но он такой не один. Минимум 10 влиятельных человек жаждут твоей гибели. У меня есть такая возможность, но мы не форсируем события. Те, кто умудрился получить уважение с убийцами, а это достаточно непросто, заслуживают того, чтобы с ними говорили. Если ты думаешь, что эта штуковина тебя защитит, глубоко ошибаешься. Мы еще даже не начинали охоту. Так, отправили несколько НПС, чтобы прощупать почву. Что ты будешь делать, если в твоем замке рванет Армагеддон? Или Черная смерть? Для того, чтобы выполнить заказ, мы готовы пойти на все. Ресурсы вторичны».
Эридани.
«Если здесь жахнет Армагеддон, замку придет хана. Минус 10 уровней минимум. Защиты против этого у нас нет».
«Хорошо, убеждать ты умеешь. Я весь внимание. Так что все же нужно от меня убийцам?» «Все банально. Нужно убить одно существо. Если ты желаешь мира с гильдией убийц, то должен лично прикончить наместника Локдара. У тебя на это 3 дня. Если через 72 часа он будет все еще жив или умрет не от твоей руки, мы открываем настоящую охоту. Наше слово сказано, Тифлинг Квален. Дело за тобой».